говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Пражскую штаб-квартиру нашей радиостанции посетил знаменитый писатель Майкл Каннингем. Этой осенью вышел его новый роман «В сумерках». Герой книги, нью-йоркский арт-дилер Питер Харрис, встречает младшего брата своей жены, наркомана по прозвищу Миззи, производная от мистейк, ошибка. И эта встреча разрушает благополучие его мира, провоцирует кризис самооценки. В разговоре с журналистами «Радио Свобода» Майкл Каннингем говорил о том мире, который он описывает в романе, замкнутом круге кураторов и законодателей моды в нью-йоркских арт-кругах. Настроение здесь, считает Каннингем, определяет бизнес, эстетику контролируют толстосумы. Во многих отношениях это очень несвободное сообщество. Юный и беспутный Шурин становится для героя романа «В сумерках» воплощением свободы, которой он лишен. О новой книге, о романе «Часы» и его успешной голливудской экранизации, об идеях Вирджинии Вулф, гендерных проблемах и смерти романного жанра с Майклом Каннингемом беседовала сотрудница грузинской службы нашего радио Саламе Асатиани.
В вашем последнем романе появляется таинственный незнакомец и нарушает покой. Это классический сюжет. Он есть у Шекспира, у Марка Твена или в моем любимом фильме «Теореме» Пазолини.
О да, это и один из моих любимых фильмов. Я часто его пересматриваю, он просто потрясающий. Пожалуй, существует всего два сюжета. Кто-то отправляется в путешествие, и таинственный незнакомец приезжает в твою деревню. Любая история — вариация одной из этих. У других моих романов очень сложная структура. Разные временные периоды, смена мест действия, разные персонажи. На этот раз я решил написать более традиционный роман. Прежние романы стремились к симфоническому масштабу, а здесь струнный квартет. Думаю, что любой композитор хочет сочинять и симфонии, и квартеты.
В романе отмечена связь с новеллой Томаса Манна «Смерть в Венеции». Это история об эротическом влечении к красоте юности незнакомца. Кажется ли вам, что этот сюжет по-прежнему сохранил трансгрессивность, радикальность?
Да, история о мужчине, который одержим юношей, по-прежнему трансгрессивна. Это все еще считается неправильным. А нас, разумеется, отталкивают и притягивают вещи, которые кажутся неверными. Мне захотелось написать о гетеросексуальном мужчине, который одержим даже не столько мальчиком, сколько своими фантазиями о том, что этот мальчик представляет. Ну, как Ашенбах, хотя, не буду выдавать концовку, мой персонаж, Питер, не остается умирать в пляжном шезлонге. Я придумал ему другую судьбу.
Сексуальная или гендерная неоднозначность – постоянная тема ваших романов. Конечно, в этом отношении великолепны «Часы». Прежде всего, замечательно, что мужчина описал три сложнейших женских характера. Мне кажется, что отношения между Кларисой и Ричардом виртуозно отражают сложность сексуальности. И в новом романе это тоже есть. Думаете ли вы, что всю запутанность человеческих желаний, чувств, сексуальных или гендерных ролей вообще можно отразить полностью? И в жизни, и в литературе.
Скорее, это возможно в литературе, нежели в жизни. Я думаю, что одна из задач писателя — усложнять мир, показывать, что все гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. И да, я интересуюсь сложной и крайне индивидуальной природой сексуальности. Думаю, что у каждого человека есть собственная сексуальность. И я стараюсь не забывать, что сам факт, что кто-то является геем, гетеро или бисексуалом, почти ничего не говорит о самом человеке.
Так что вы исследуете Фуко, считавшему, что наклеивание ярлыков — это способ систематизировать и контролировать, особенно когда речь идет о сексуальности.
Это способ систематизировать, контролировать и чрезмерно упрощать. Думаю, что следует всячески противиться любым попыткам навешивать на человека ярлыки. Литература должна напоминать, что нельзя оценивать человека как представителя некой группы, которую можно описать несколькими словами.
Почему же общество контролирует сексуальность?
Я тоже задаю себе этот вопрос. Когда правые в Америке так страстно выступают против равноправия геев, я просто не понимаю, в чем тут проблема. Это для меня загадка. Вероятно, им необходим кто-то, кого следует бояться. Громоотвод для ненависти. Мы по-прежнему опасаемся людей с другим цветом кожи и женщин, но считается недопустимым выражать свое недовольство ими. Однако до сих пор можно высказываться против равноправия геев, и это сходит с рук. Геи стали одним из последних преследуемых меньшинств. Этому, в конце концов, придет конец. Дискриминация всегда рано или поздно кончается, но иногда это происходит медленно.
Еще один вопрос об обычности, тривиальности нашей жизни. Главный герой вашего последнего романа начинает понимать, что ему приходится заново изобретать свою тривиальность, снова и снова. Он должен меняться, хотя это кажется тривиальным. И он понимает иллюзорную природу другой стороны, нонконформизма и свободы. Было ли это сознательной отсылкой к Вирджинии Вульф, которая воспевала кажущуюся тривиальность женской жизни и обретение силы и смелости в этой тривиальности?
Одна из вещей, которая мне так нравится в Вирджинии Вулф, это как раз то, о чем вы говорите, ее убежденность, что обычные, на сторонний взгляд, жизни совершенно необычны для тех, кто их проживает. Вулф, а до нее Флобер и Джойс говорили: «Нет, обычной жизни не существует, есть только неадекватный способ ее изображать». Для меня героизм Вулф состоит и в том, что она настаивала не только на важности жизней, которые кажутся обычными, но и на важности жизни женщин.
И это великолепно отражено в «Миссис Дэллоуэй». Тут я подхожу к вопросу, который вам уже задавали миллион раз. Как вам пришла в голову идея написать «Часы» и почему «Миссис Дэллоуэй»?
It came in stages. Mrs. Dalloway was one of the first great books I read. Было несколько стадий. «Миссис Дэллоуэй» — одна из первых великих книг, которую я прочитал. И она изменила мою жизнь. Я даже не представлял, что можно писать так, как Вирджиния Вулф. Она стала моей первой любовью. На ее месте могли оказаться Стендаль или Толстой, но кто-то вложил экземпляр книги «Вулф» в мои 15-летние руки, и я влюбился навсегда. Поначалу «Часы» должны были стать версией «Миссис Дэллоуэй». Мне хотелось перенести ее в современную Америку, но потом я понял, что это мало для романа. Затем возникла другая история о самой Вирджинии Вулф, и все равно это казалось недостаточным. И я сочинил третью историю о женщине по имени Лора Браун, которая читает «Миссис Дэллоуэй». Так что получились писательница Вирджиния Вулф, ее персонаж Клариса Дэллоуэй и Лора Браун, читательница. Превосходный триумвират.
Что вы думаете об экранизации?
Мне понравился фильм. Я один из немногих писателей, которые говорят что-то хорошее об экранизации их произведений, но думаю, что получилось прекрасное кино.
А я читала, что персонажи совершенно не похожи на тех, которых вы воображали, когда писали роман.
Но этого и не могло произойти. Я не воображал Николь Кидман, когда описывал Вирджинию Вулф, или Мэрил Стрип, когда писал о Кларисе Дэллоуэй. Но любопытно смотреть на актрис такого уровня, не играющие героинь, которых ты придумал. До сих пор не могу поверить, хотя уже несколько лет прошло.
Возможно ли переосмыслить великое произведение искусства, просто перенеся его в другое время? Стало ли «Миссис Дэллоуэй» более актуально для нас благодаря «Часам»?
Безусловно, ее стали больше читать. Когда вышел фильм «Часы», «Миссис Дэллоуэй» появилась в списке бестселлеров, и это очень хорошо. Даже если моя книга не сделала ничего, чтобы переосмыслить «Миссис Дэллоуэй», она привлекла к роману «Вулф» внимание публики, и я очень этим доволен.
Возвращаясь к вопросу о гендере и женских персонажах, сложные женские персонажи редко встречаются в западной традиции. Как отмечали многие феминистки, женщины в изображении авторов мужчин сводились к типажам девственницы или шлюхи, жены или роковой женщины. Есть и яркие примеры, и «Часы» один из них, разрушение этой схемы и изображение подлинных женских желаний, страхов и всей сложности их эмоциональной жизни. Вы задумывались об этой сложности, когда писали «Часы»?
Yeah, yeah, yeah. I mean, I am a man. You can probably tell from my voice.
Да, я мужчина. Во всяком случае, вы можете судить об этом по моему голосу. И, конечно, когда отходишь от своего опыта, ты рискуешь. Но мне нравятся женщины. Вроде бы такая обычная вещь, но очень многие романисты, которых я читаю, женщин не особенно любят и не интересуются ими. А я люблю женщин и весьма интересуюсь ими. И когда я писал об этих женщинах, я утверждался в мысли, что, хотя между полами есть серьезные различия, существует определенный уровень фундаментальной общности.
А это возможно отразить в романе?
Yes. I think in our souls we probably have no genders.
Да, я думаю, что в наших душах нет гендера. А роман старается вглядеться в персонажей так глубоко, что мы добираемся до души.
We start to rub up against the people's souls.
Я бы хотела поговорить о кризисе творчества, кризисе больших идей, утилитаризации искусства. Как вы сами отмечали, в мире искусства сейчас доминируют деньги. Может быть, это отражение общей ситуации, в которой оказался западный мир. 2-3 десятилетия назад можно было написать большой влиятельный роман, предложить новый киноязык или стиль. Даже философы могли сказать что-то новое и значительное. А теперь это стало совсем редким. Кто-то скажет, что это от того, что мы живем в постмодерне, своего рода серой зоне. Мы подняли на смех большой стиль и большие проблемы, и сейчас просто нет языка, нет способа двигаться вперед.
Знаете, я думаю, что многие поколения до нас думали, что все уже сделано и двигаться некуда, а потом появлялся какой-нибудь святой гений и показывал, что это не так. Мир, конечно же, способен распознать своих романистов. Посмотрите, какой шум поднялся вокруг романа Джонатана Франзена «Свобода». И я могу подтвердить, что это большой роман, потому что я не расстаюсь с ним путешествия по Европе. Думаю, что искусство всегда движется вперед, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы. Однажды я был с Норманом Меллером на дискуссии о смерти романа. И Норман сказал, «Роман еще придет на ваши похороны». Думаю, что он прав. Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Саламе Асатиани отвечал писатель Майкл Каннингем. В издательстве Центральноевропейского университета вышел сборник документов радиовещания времен Холодной войны, влияние на Советский Союз и Восточную Европу на английском языке. Большая часть этого исследования посвящена работе Радио Свободная Европа, Радио Свобода и восприятию слушателями за железным занавесом наших передач. В частности, опубликованы материалы из архивов госбезопасности ГДР, коммунистической Румынии, Польши, секретные документы руководства Компартии этих стран. Опубликованы материалы о глушении передач зарубежного радио в Советском Союзе. Глава «Советская реакция на зарубежное радиовещание в 50-е годы» написана моим коллегой Владимиром Тольцем. Владимир, добрый день. Вы использовали совершенно секретные материалы из советских архивов. Что это за материалы?
Материалы я использовал самые разные. Все, что было на тот момент, а ведь этот сборник... Это не сборник, на самом деле это готовилась конференция. И к ней, с одной стороны, каждый представитель какой-то страны должен был подготовить доклад по этой стране. И с другой стороны, мы были обязаны представить максимум документов по радиовещанию, которые мы можем раздобыть в архивах этой же страны. Вот я занимался советским радиовещанием, делал доклад главный по этой теме, и документы, которые я предложил там для публикации, были документами в основном из Госархива Российской Федерации. Они были связаны прежде всего не с глушением, на эту тему есть отдельные очень хорошие работы, а они были связаны с восприятием иностранного радиовещания в Кремле. Это, собственно, центральная была тема и моего доклада тоже. Я нашел довольно интересный, на мой взгляд, комплекс источников документальных, которые, по сути дела, были впервые введены в оборот. Это так называемые ОЗП, особые закрытые письма, информационные материалы, которые получали члены Политбюро или Президиума ЦК ВКПБ, ЦК КПСС и так далее. То есть крайне ограниченный круг людей. Если говорить о численной характеристике, то В общем, это, как правило, было не больше 30 человек.
Тут есть два интересных периода, которые вы рассматриваете. Первый – это 1953 год, борьба за наследство Сталина.
Да, это довольно интересно, и эти материалы, особо закрытые письма, они освещают этот сюжет довольно хорошо проработанный историками с совершенно неожиданной стороны. Дело в том, что вот для того, чтобы сообщать самому верхнему начальству самую секретную антисоветскую пропаганду и агитацию, которая передавалась по западному радио, причем не только на русском языке и не только на языках народов СССР, а вообще там, скажем, японское радио по-японски, был создан специальный секретный же опять отдел в ТАССе, который работал параллельно, скажем, от структур в госбезопасности, которые сообщали материалы, может быть, на ту же тему и параллельно от Министерства иностранных дел, совершенно независимо. Так вот, Сталин умер, а большинство материалов, я смотрел очень плотно каждый день, два последних месяца жизни Сталина, большинство материалов таких посылалось только в два адреса, только двум людям вот из тех 30, Сталину и Маленкову. И стало непонятно, кому посылать. То есть вот растерянность. Где же у нас центр власти? Одно письмо было страшно интересно в этом смысле. А информационные письма минимум два раза в сутки высылались начальству. Они не всегда читались. Одно было страшно интересно. Оно было адресовано одному человеку. Маленкову. И Маленкова, надо сказать, это страшно испугало. Потому что он же понимал, какова будет реакция всех остальных получателей этой информации.
Откуда мы знаем, что его это напугало?
Это очень легко объяснить. Дело в том, что, по-моему, 9 марта состоялось заседание президиума, где обсуждались, в частности, информационные ошибки, связанные с освещением смерти Сталина. Ну, козлом отпущения это был сделан Шипилов, главный редактор «Правды». Там неправильно были названы некоторые люди, участвующие в похоронах. Одни были верные соратники и друзья, а другие верные ученики, допустим, да? В ученики попали не те. Они должны были быть в соратниках, да? Кого-то напечатали большими буквами, а кого-то поменьше, понимаете? Нам с вами сейчас это смешно. Но на самом деле Георгий Максимилианович Маленков очень искушенный человек в этих внутренних играх. Он понимал, что это есть колоссальная угроза. И вот после этого заседания было решено, кто получает информацию впредь. Большая четверка.
И второй важный период, который вы рассматриваете, это 56-й год, венгерские события и влияние зарубежного радиовещания в это время.
Естественно, что в кризисные моменты, я потом это исследовал уже, в любой кризисный момент слушание радио иностранного, ну, как бы возрастает по аудитории своей. И важность этих радиопередач, идеологическая, политическая, как угодно, возрастает тоже, да, информационно. Это все прекрасно осознавали в том же 56-м году, раньше, там, в 53-м, когда умер Сталин, или когда разбирались с Берией. Это все понимали и в Кремле, вот поскольку мы говорим о кремлевских материалах. Естественно, в этот момент расширялось прежде всего круг рассылки вот этой информации. А начальство и примыкающие к нему люди функционально, скажем, сотрудники Комитета госбезопасности, которые не были столь высокого уровня, как члены Политбюро, в этот момент все должны были быть хорошо информированы о том, что же говорит, каким аргументом прибегает сторона противника идеологического. Это если говорить о потребителях этой информации, если говорить о широких, как бы, массах слушателей.
Да, вот это важно, потому что мы сейчас говорим только о статусных потребителях информации, а известно, конечно, ли что-то о рядовых слушателях зарубежных радиостанций, да, 50-е годы?
Да, известно. Для этого уже есть другой комплекс источников. Скажем, можно смотреть материалы людей, осужденных по статье 58.10 антисоветской пропаганды и агитация. Никто ведь никогда не признавал преступлением слушание радио. Но в делах о распространении пропаганды, подрывающей советский строй, или агитации против него, слушание радио всегда служило отягчающим обстоятельством, объяснением как бы генезиса преступных деяний человека, который занимался антисоветчиной и так далее. Судя по этим материалам, в частности, по материалам, сохранившимся в делах Кассационной коллегии Верховного суда, можно судить, что в это время слушание чрезвычайно распространяется в массах. Аргумент людей, которые идут в лагеря по статье 58.10, в их устах «сделаем, как в Венгрии». Это довольно массовая просто фраза становится, ну вот-вот.
Но это только одна глава большой книги радиовещания времен Холодной войны, большого сборника документов и материалов. Ваше общее впечатление от этого собрания?
Вы знаете, с одной стороны, ведь замысел-то был очень, на мой взгляд, очень хороший, перспективен, и он не утратил своей актуальности. Всем ясно, тогда было, ясно сейчас. Ясно, думаю, будет и многим потом, что международное радиовещание сыграло очень важную роль в истории Холодной войны. Это было одно из самых действенных и одно из самых недорогих по затратам оружий. Вместе с тем, по-настоящему, его история еще к тому моменту, когда вот состоялась эта конференция 6 лет назад, по-настоящему ее еще никто не стал изучать. По-настоящему, честно сказать, и сейчас тоже. Ее изучение находится в весьма зачаточном, что ли, виде. Этим занимаются, как правило, люди, отставники тех же ведомств. На самом деле это невозможно. Ну, как это получается, это то, к чему нас призывал Алексей Максимович Горький. История фабрик и заводов, которую пишут рабочие этих же заводов. Нет, историю должны писать историки, имеющие дистанцию с объектом изучения, да? А пока это происходит все на уровне там переслушивания старых радиопередач, писания мемуаров о том, как все было замечательно и того лучше. Что сделано тогда вот было, это то, что в результате подготовки к этой конференции мы выявили колоссальные комплексы документов, связанных с радиовещанием во всех странах. Но это первый шаг только. В общем, я думаю, что исследования будут продолжены.
О сборнике радиовещания времен Холодной войны и влияния на СССР и Восточную Европу, выпущенном издательством Центральноевропейского университета, рассказывал Владимир Тольц. После сводки новостей мы встретимся с английским писателем D.B.C. Пьером и переводчиком его романа «Вернон, Господи, Литтл» на русский язык Вадимом Михайлиным.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Сенат США в среду ратифицировал российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. В поддержку договора высказался 71 сенатор, против голосовали 26. Соглашение, подписанное президентами США и России в апреле, предусматривает сокращение обеими странами на 30% количества развернутых ядерных боеголовок. Правозащитникам и активистам оппозиции во главе с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой удалось согласовать с властями Москвы проведение митинга 31 декабря на Триумфальной площади. Госдума России на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о создании Единого следственного комитета. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, ненадолго задержанную в среду в центре Москвы, обвинили в нарушении порядка проведения митинга. В Беларуси один из бывших кандидатов на пост президента Григорий Костусев подал жалобу в Центр избирком с требованием признать итоги выборов недействительными. По его мнению, результаты голосования были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, который, по официальным данным, получил поддержку 80% избирателей. Президент США Барак Обама подписал закон, отменяющий ограничения на службу открытых геев и лесбиянок в армии. В Венгрии оппозиция призывает президента не подписывать новый закон о средствах массовой информации. Законопроект, поддержанный правящей правой партией Фидес, значительно расширяет полномочия органов по надзору за СМИ. Skype, международная система голосовой и телефонной связи через интернет, испытывает в среду серьезные технические трудности во всем мире.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – британский писатель Ди-Би-Си Пьер. Известность ему принес дебютный роман «Вернон, Господи, Литл», получивший в 2003 году Букеровскую премию. С тех пор вышли еще две книги – «Люськин, ломаный английский» и совсем недавно «Отбой в стране чудес». Эти романы образуют трилогию, основная тема которой – ужимки и прыжки, характерные для общества начала 21 века. В начале нулевых, решив из художника сделаться писателем, Питер Финли выбрал себе псевдоним Ди-Би-Си Пьер. Инициалы представляют собой аббревиатуру фразы «Dirty but clean» – «Торчал, но завязал». Это прозвище закрепилось за будущим лауреатом с юности, когда он злоупотреблял наркотиками и вел беспорядочную жизнь, не всегда оставаясь в рамках закона. Получив Букеровскую премию, Пьер, по его словам, большую часть денег потратил на то, чтобы расплатиться с долгами. За прошедшие годы Пьер отчасти остепенился, хотя на фоне британского литературного истеблишмента он и сегодня, в свои 49 лет, остается нонконформистом. Но какие-то перемены в его жизни произошли. Он избавился от пагубной зависимости, экспериментирует с собственным сознанием лишь по особым случаям, сменил кочевой образ жизни на оседлый. Теперь он, живший в свое время в Мексике, Австралии и континентальной Европе, обосновался в уединенном ирландском местечке. С Ди-Би-Си Пьером беседует Анна Слонян.
Наша беседа с Пьером началась с вопросов о жанре, в котором он теперь работает. Его первый роман «Вернон, Господи, Литл» был воспринят как злая, бьющая в самые больные места сатира на провинциальную американскую жизнь. Герой – подросток, оказавшийся в камере смертников за массовый расстрел в техасской школе, к которому он не причастен. Дожидаясь казни, он вынужден участвовать в телевизионном реалити-шоу. Зрители наблюдают за тюремными буднями нескольких осужденных и путем голосования решают, чей приговор будет приведен в исполнение следующим. Новая книга Пьера тоже высмеивает современную жизнь в различных ее проявлениях. Однако в недавнем интервью писатель сказал, что сатириком себя больше не считает. За последнее время, по его мнению, реальность превзошла сатиру по всем статьям. Стало быть, «Отбой в стране чудес» – произведение натурализма.
Именно. Спасибо, что нашли правильный термин. Новый натурализм. Это абсолютно реалистическая вещь. То, что происходит в современной жизни, больше не находит отражения в литературе, в традиционном смысле этого слова. Жизнь саму по себе сегодня не сделаешь объектом сатиры. К тому же, как мне кажется, роман как литературная форма утратил свое значение, устарел. Нет, я не считаю, что нынешнюю жизнь невозможно изобразить. Можно. И тут, конечно, по-прежнему требуется юмор. Однако делать это следует с позиции более реалистических. Конечно, речь идет тут именно о новом реализме. Живя в те времена, в которые мы живем, мы вынуждены говорить о новой реальности. Как бы то ни было, то, что я пишу, кажется мне реалистичным по меркам наших дней. Хотя, конечно, не в рамках строгой литературной терминологии. Традиционное определение реализма глубоко уходит корнями в начало 20 века, а тогда на мир смотрели совершенно не так, как сегодня.
Критики нередко пытаются подвести творчество Пьера под ту или иную категорию. Как уже говорилось, его по привычке то и дело записывают в сатирики. Журналист газеты «Гардиан» назвал Пьера единственным современным певцом декаданса, сравнив его ни много ни мало как с Оскаром Уайльдом и Шарлем Бодлером. Писателю подобные аналогии кажутся малоуместными.
Что-то не припомню такой статьи. Конечно, мои книги не связаны с произведениями Уайльда. Видимо, так решили просто потому, что мы оба обращаемся к теме декаданса. Да, в этом у меня есть что-то общее и с ним, и с Бодлером, и с Гуисмансом, со многими писателями конца XIX века. Однако тут важно другое. Понимаете, существует разница между книгой о декадансе и декадентской книгой. В последней декадентском должно быть все, и содержание, и форма. В этом смысле по-настоящему декадентским романом можно назвать наоборот Гюсманса, потому что эта книга ни о чем. Сам писатель – декадент до мозга костей. Все, что он описывает на протяжении большей части книги – жизнь внутри пары комнат своего дома. Вот это действительно декадентский подход. Все остальное из упомянутых вещей – просто книги на тему о декаденции. Сюда можно отнести и мой новый роман. Одним словом, согласен с вами. Сравнение с Уайлдом и Шарлем Бодлером тут, по большому счету, неуместно.
Действие романа «Отбой в стране чудес» начинается в Англии, затем переносится в Токио, а в конце концов в Берлин. Последний наверняка был выбран Пьером не за одну лишь свою популярность, начавшуюся в 90-е годы и не прошедшую до сих пор. Главный герой, которому писатель придал ряд собственных черт, чувствует определенную связь с этим городом.
Берлин в моем романе важное место. Дело не только в том, что там стало модно тусоваться, и не только в этой ностальгии по Восточной Германии, которая многих охватила. Главное вовсе нет. Основная идея книги состоит в том, что наше общество, скажем так, материально обеспеченное западное общество, находится сейчас в подвешенном состоянии. Пожалуй, впервые за несколько тысячелетий мы остались без какой-либо идеологии. Сегодня мы законченные индивидуалисты, исповедующие каждый свою собственную форму этики, религии, культуры. Мы зависли между эпохами, между концом одной истории и началом другой. Все, что было прежде, осталось позади, а следующая фаза культуры у нас еще не наступила. Словом, мы дошли до конца определенной культурной эры. Думаю, большинство согласится со мной в том, что сегодняшний период современности можно назвать поздней стадии капитализма. Последним большим событием для британской цивилизации была Вторая мировая война. А с того времени прошло уже 70 лет. С тех пор с нами не происходит ничего особенного. Мы бесцельно перемещаемся туда-сюда, потребляем, не думаем о том, что произойдет в будущем. Индивидуализм победил. Это явление меня очень заинтересовало, и я решил вставить его в книгу. Мне захотелось сделать местом действия, особенно финал, Берлин. Потому что в романе я, помимо прочего, пытался подвести некий баланс. Я хотел взглянуть на те идеи, на те идеологии, которые мы потеряли. Берлин в этом смысле идеальное место. Мне хотелось вспомнить не в крупном масштабе, просто высказать устами отдельных героев какие-то вещи, связанные с фашизмом. Вспомнить то плохое, что принес с собой коммунизм. Но в то же время узнать из первых рук о том хорошем, что в нем было. О том, за что стоило в свое время бороться. Кроме того, интересно было взглянуть с позиции тех же людей на капитализм в его позднейшей стадии. Ведь Берлин сегодня является одним из его центров. Атмосфера там вполне благополучная, живется людям неплохо, культура потребления процветает. Короче говоря, идеальный наблюдательный пункт для того, кого интересуют основные идеологические течения последнего столетия. Отсюда хорошо видно, откуда мы пришли, и, находясь тут же, уместно задаться вопросом, куда мы движемся теперь. Ведь в данный момент мы просто сидим и ждем, когда появится очередная версия Microsoft Windows.
В романе автор издевается в равной мере над капитализмом и над его противниками. Сцены, в которых действуют левые активисты, читать не менее смешно, чем те, где говорится о консюмеризме и прочих особенностях нынешнего строя. На чьей стороне его симпатии, сказать трудно.
В чьем я лагере, капиталистов или антикапиталистов? Чувство, которое я пытался выразить в этой книге, да, по сути говоря, во всех трех, это мое личное ощущение. Заключается оно в том, что люди – существа весьма слабые, чрезвычайно зависящие от собственных прихотей. При этом мы относимся к себе очень серьезно, считаем, что полностью уверены в каких-то вещах. Но мне представляется, что мы – создания капризные, склонные к мечтаниям. Все те идеи, о которых идет речь – капитализм, антикапитализм – все эти понятия на самом деле важны, они способны изменить общество – направить его по какому-то пути. Все это вещи серьезные, но управляют ими все-таки обычные люди. Точно то же происходит и с религией. Во главе церкви стоят обычные люди, поэтому в ней обязательно будут изъяны. Если вернуться к вашему замечанию о том, что левые активисты выглядят ничуть не лучше сторонников капитализма, то вспомним, все они просто люди. Да, кто-то из них выражает определенные идеи, борется за них, но собственная их природа берет свое. Не забывайте, что все это мы видим глазами главного героя. Он, хотя и причисляет себя к убежденным противникам капитализма, подвержен обычным слабостям в том, что касается потребления. Ему, если помните, нравится Burger King. По сути, он похож на меня. Мне нравится думать, что в обществе возможно равенство. Мне кажется отвратительным, что у одного человека в кармане сотни миллиардов, а у его соседа нет ничего. Ясно, что внутри одного биологического вида так быть не должно. Тем не менее, мне нравится удобство. Я такой же потребитель, как и другие. У меня масса всяческих недостатков. Я не активист, но и не полностью пассивен. Те рассуждения, которые я включил в книгу, результат такой моей позиции. Вот неплохие идеи. А что делать дальше? Что выбрать? Тут каждый решает сам. В конечном счете мы, как мне кажется, всегда поступаем согласно собственным прихотям.
Радио «Свобода» поверх барьеров. С писателем DBC Пьером беседует Анна Слонян.
Одно из проявлений консюмеризма, о котором говорится в книге Пьера, повальное увлечение едой как предметом роскоши. Если техасские персонажи первого романа знали только один вид кулинарии – фастфуд, то продвинутые европейцы в своей стране чудес открыли для себя то, что нынче принято называть словом «фуд-порн». Создается впечатление, что эти понятия тесно связаны между собой в глазах писателя, который воспринимает их как две грани одного и того же явления.
В книге можно проследить определенную последовательность. По сути, она есть во всех трех романах, которые вместе призваны составлять комический портрет первого десятилетия нового века. Кое-что из происходящего сегодня показалось мне достаточно интересным и необычным, чтобы поговорить об этом в книге. Например, отношение к еде. Да, тут вы меня правильно поняли. В последнем романе еда символизирует декаданс. Если вспомнить Древний Рим времен Нерона, перед нами предстанет такая же одержимость этим предметом, как нынешняя. Чем экзотичнее, тем лучше. Это часть культуры потребления. То же относится и к сексу. Давно замечено, что процесс упадка в обществе сопровождается сексуальным взрывом, а также взрывом в потреблении еды. В тяжелые времена, когда все усилия направлены на то, чтобы построить, вырастить что-то, люди ведут себя на редкость цивилизованно, следуют какой-то системе, поддерживают дисциплину. Но во времена изобилия на первый план в нас выступает животное начало, и мы попросту стремимся к тому, чтобы утолить свои желания, причем как можно быстрее. Сегодня мы, что и говорить, живем в мире, где каждая минута существования под завязку набита едой, изображениями еды, разговорами о ней. Нас повсюду окружают ставшие знаменитостями повара. Еда и секс просто-напросто наводняют собой все. Мне это представляется очень смешным. В этом совершенно ясно виден признак декаданса. Декаданс, царящий сейчас в Берлине, ничем не отличается ни от того, что был во Франции в конце 19 века, ни от того, что сопровождал упадок Римской империи. Странно, что почти никто этого не замечает. Подавляющее большинство людей воспринимают такое положение дел как что-то нормальное. Никто не помнит, что каких-нибудь 50 лет назад люди ели, чтобы не умереть с голоду, и не забивали себе голову дюжиной разных ингредиентов для бутерброда. Все это чрезвычайно смешно. Мы уже говорили про Burger King в связи с консюмеризмом. Я далек от того, чтобы превращать сеть закусочных в символ чего бы то ни было. Тут все просто. И бутерброд на улице, и обед из 20 блюд в ресторане Гордона Рэмси. Эти вещи представляют собой разные уровни одной и той же цивилизации. Обе они связаны с излишним потреблением. Обе – результат упадка.
Необычная забава заставляет салон стихнуть перед следующим блюдом. В дверном проеме появляется хвост огромной змеи. Его несет кухонный подручный. В дверь проскальзывают новые части змеи, сопровождаемые еще двумя носильщиками. Потом еще двумя и еще двумя, пока, наконец, не входит шеф-повар с головой анаконды. Носильщики передвигаются под сводами, подобно участникам похоронной процессии с гробом, втаскивают змею на стол так, что она заполняет его по всей длине и свисает до пола с обоих концов. Огромный ком в середине, во много раз превышающий обхват головы, заставляет предположить, что внутри находится еще одно существо. Один из носильщиков встает рядом с головой и объявляет: «Сегодня вечером нам предстоит особое, волнующее развлечение. Эту змею, самую крупную в мире, доставили сегодня самолетом из ее логова в джунглях. Однако есть ее мы не будем. Отнюдь нет, ведь перед нами надежнейший молоток для мяса, какие только известны в природе. Остается вопрос, что было ее последней трапезой? Итак, нас ждет приключение. Надеемся, что вы решитесь, еще не видя их в глаза, отведать те деликатесы, которые отсюда появятся. Шеф-повар берет в руки голову змеи, носильщики на счет три переваливают животное на спину, обнажая сочленение цвета слоновой кости, поблескивающие на свету. Быстрым движением шеф протаскивает нож, словно пилу по телу. «А, — говорит он, — тут что-то есть». Закатав рукава, он засовывает руки внутрь по локоть, возится там и хмурится в сторону. Наконец он наклоняется туда, глубоко загребая руками, и вытаскивает наружу настоящего человеческого младенца. Я вздрагиваю, одновременно чувствуя, как весь салон отшатывается, будто единое целое. Но через секунду до моего уха снизу доходит горячее дыхание. «Просто телятина со свининой», — шипит бухгалтер, «а глаза — лобстера. Мы так всегда делаем. Банкиры это обожают». Из романа Д.Б.С. Пьера «Отбой в стране чудес».
Роман «Отбой в стране чудес» начинается с того, что герой решает совершить самоубийство. И для начала, находясь в реабилитационной клинике, использует единственное, что находит под рукой – ломтик лимона. Похоже, что сцена написана сознанием дела. Автор наверняка испытал нечто подобное в жизни.
Нет, именно такого со мной не случалось. Убить себя с помощью электрического тока я не пытался. Меня, правда, трижды било током, но случайно. К счастью, каждый раз это происходило в Северной Америке, где ток не такой сильный, как здесь, так что я выжил. Но идея самоубийства мне знакома. Я много времени провел, обдумывая ее. Все нюансы и оттенки попыток самоубийства в книге – результат длительных размышлений на эту тему. Я долго жил в полной уверенности, что покончу с собой. Дошел до планирования таких конкретных вещей, как способ, время, представлял, как все это будет. Такие периоды сами по себе весьма интересны. Тоже своего рода подвешенное состояние, когда приходишь к мысли о том, что твоя жизнь определенно кончена, и тебе становится все равно. Можно постричь газон, можно помыть посуду, а можно ничего этого не делать. Все эти места в книге написаны на основании собственного опыта. Но до настоящей попытки, тем более посредством электрического тока, дело у меня так и не дошло. То, что состояние это интересно, я сообразил позже, оглядываясь на прошлое. В то время, когда меня не оставляли мысли о самоубийстве, я ничего не писал. В этом, наверное, отчасти и состояла проблема. Я вообще ничего не делал, никак не выражал свои чувства, просто жил, переживал эти моменты, не наблюдая за происходящим. Так что писал я, вспоминая собственный опыт, смотрел назад и что-то там обнаруживал. Но помню, что в то самое время я испытывал ощущение определенной свободы. Это было опасное чувство. Мне хотелось покончить с собой отчасти потому, что в то время у меня были серьезные проблемы. Когда ты уверен, что вот-вот умрешь, начинаешь впутываться в еще более крупные неприятности. Понятно, что самоубийство – ужасная вещь, что естественным природным явлением его не назовешь. Оно распространяется только на людей. Но в то же время самоубийство – реакция достаточно логически оправданная, разумная. Я считаю, что многие из тех, кто замышляет покончить с собой, на самом деле действуют в здравом уме и преследуют достойные цели. Особенно в тех случаях, когда они поняли, что им предстоит всю жизнь проигрывать в схватке с собственным разумом. Единственное возражение тут может состоять в том, что это акт насилия по отношению к другим, тем, кто останется жить. Таким образом, если у тебя нет близких, нет родственников, то это вполне обоснованная реакция. В противном случае ты подвергаешь насилию кого-то еще. Пожалуй, именно это меня в свое время и остановило от последнего шага. Я не мог представить себе, как кто-то из моих близких обнаружит, что я покончил с собой. Мне показалось, что это было бы слишком жестоко. И вот еще что приходит в голову на этот счет. В поведении потенциальных самоубийц следует выделять две разные линии. Первое. Если человек на самом деле хочет совершить самоубийство, он так и сделает, без лишнего шума и суеты. Но есть и другая схема. Людям свойственно очень долго размышлять на эту тему. По-моему, так поступают многие. Разумеется, на то у них есть свои психологические причины. И эти две вещи не надо путать. Я вел себя как мой герой, Габриэл. Он в первом же предложении заявляет о том, что покончит с собой. А потом на протяжении всей книги готовится к этому. К той же категории принадлежал и я сам. У меня был твердый план. Вот только подходящий момент никак не наступал. Все время находились какие-то другие дела. Так что не знаю, можно ли, оглядываясь назад, назвать это настоящим желанием покончить с жизнью. Думаю, большинство людей, обдумывающих самоубийство, а их в мире огромное количество, в конце концов ограничиваются тем, чем некогда я.
Под конец беседа повернула к первому, пока самому знаменитому роману Пьера. «Вернон, господи Литтл» поражает достоверностью изображения американской жизни, ядовитостью красок. Как известно, по-настоящему высмеивать какое-либо явление можно, лишь самому сделавшись его частью. Автор рассказал о своих отношениях с Америкой, побудивших его обратиться к ней в своей прозе.
«Я вырос в Мексике, провел там все детство. Уехал оттуда, когда мне было уже за 20. Отсюда мои любопытные взаимоотношения с Соединенными Штатами. Я бывал там очень часто, хотя не жил постоянно. К тому же учился в Мексике в международных школах, куда ходили в основном американцы. Одним словом, я рос окруженный этими голосами. Они мне прекрасно знакомы. Позже, научившись водить машину, я часто ездил в Америку. Там со мной происходили всяческие сумасбродные приключения. Одним словом, часть героев книги говорят голосами тех людей, которых я знаю и люблю. Интересно вот еще что. Мы жили в Мексике, подобно другим богатым иностранцам, не так, как большинство местных. Но страна настолько отличается от штатов, что жизнь там позволяла, по сути, увидеть Америку через увеличительное стекло. Хотя ты обеспечен, можешь достать в Мексике все, что угодно, все равно на Америку смотришь особыми глазами, как на великую империю, полную радужных перспектив. Все мое детство было проникнуто этим чувством. Америка была для меня настоящей страной чудес. Там меня привлекало все. Вещи, материальные блага, идеи, свободы. Я был идеально подготовлен для того, чтобы стать американцем. Я от всей души верил в Америку, любил ее, считал, что ничего лучшего, чем жизнь там, невозможно себе представить. Мне страшно нравились и хорошие, и плохие ее стороны. Я горячо ее защищал и верил во все, что с ней связано. Это были всего лишь детские впечатления. Это такая блестящая мечта о каком-то замечательном месте. Все, о чем говорится в книге, консюмеризм, масс-медиа, даже эти нелепые женщины, окружающие мать моего героя, все это взято из моей жизни, но показано в другом контексте, с точки зрения человека начала нулевых. Знаете, как часто бывает? Взрослеешь, смотришь на что-то знакомое с детства и думаешь, может, ничего особенного замечательного в этом и нет? Да, когда я был маленьким, я это любил. Теперь я вижу, во что все это превратилось. С Америкой что-то произошло. Мое детство пришлось на 70-е годы, и Америка 70-х, как мне казалось, еще не успела потерять невинность. Она была свежей, чистой и невинной. Кроме того, в те времена в стране была бурная жизнь. Различные группы вели непрерывную борьбу. В университетах постоянно вспыхивали конфликты. Представители противоположных идеологий спорили между собой. Общество было активным, политизированным, демократичным. И в то же время невинным. В том смысле, что там царила сентиментальность. Все старались, чтобы окружающим было хорошо, жизнь текла гладко. Знаете, я никогда еще не говорил этого никому. Сейчас скажу в первый раз. Главный герой романа – невинность 70-х. Перед нами Америка той поры, которая встречает себя, постаревшую на 30 лет, в 2000 году. Понимаете, мой персонаж спрашивает, как же так? Почему все происходит так, а не иначе? Мне же всегда говорили, что все будет по-другому. Даже кино меня этому учило. В кино ведь бывает счастливый конец. Да, именно это я и хотел показать. Америка 70-х видит себя в 2000 году, после того, как все былые проблемы переросли в явление куда более сложное. Для того, чтобы все это выразить, я даже вставил в книгу музыку 70-х. Еще важную роль там играет мать героя. Она ведь дитя того времени. Да, конечно, с одной стороны, это обычная дура. Но дело в другом. Она осталась невинной, она не потеряла доверчивости. Она из той эпохи, когда фразу «жадность – это правильно» еще не придумали. Когда люди еще пытались быть счастливы, ведя простую жизнь. И музыка выбрана мной намеренно, чтобы подчеркнуть ту же мысль. Потом просто хотелось создать нужную атмосферу. В Техасе ведь любят слушать старую музыку, да и в других частях Америки тоже. Но этот уголок Техаса, как лакмусовая бумажка, на его примере видно, как все было раньше и чем дело кончилось теперь. Многих американцев книга расстроила. Они восприняли ее как своего рода нападение. На самом деле для меня это была история любви, романтическая повесть об этом кусочке цивилизации, каким я его увидел. Финал пришел именно отсюда. Не буду рассказывать, вдруг кто-то еще только собирается прочитать. Скажу только, что концовка – мой личный плач по Америке, в котором присутствует и горькая ирония. Для меня все, что там описано, отчасти романтическое увлечение, отчасти разочарование, чувство, которое испытываешь, когда становишься взрослым и обнаруживаешь, ты выдумал своих героев.
DBC Пьера отвечал на вопросы Анны Асланян. Переводчика Вадима Михайлина я спросил, как ему удалось подобрать ключ к роману «Вернон, Господи, Литл». Задача сложнейшая, поскольку язык героя книги категорически ненормативен.
Ключ к нему нарисовался сразу. Это нормальный уличный гон, городской или деревенский, российский. Естественно, он серьезно отличается от английского или американского, но есть вещи, которые очень четко их объединяют. Во-первых, провокативность, быстрое переключение с одного стилистического регистра на другой, прямо в рамках одной фразы. При том, что всякая лык в строку, то есть плетется все это по ходу. И такой демонстративный, тотальный скепсис в сочетании с повышенной эмоциональностью. В принципе, это то, из чего вырос черный рэп, скажем. Американский, такое искусство ритмизированной провокативной прозы. По-русски это тоже есть. Причем это не обязательно городское. У меня неродная бабка очень хорошо владела вот этой лексикой и этим искусством говорения. Так что, в общем-то, ключ был почти с самого начала, оставалось только сделать его в тексте.
А были какие-то мучительные моменты, когда вы не знали, как поступить?
Ну, были, конечно, потому что очень много чисто лексических задач было. При том, что в любом случае приходилось работать на чисто компенсаторных механизмах, потому что адекватная передача английского мата или там английского гона, да, средствами русского мата или русского гона практически невозможна. То есть там английский мат скорее грамматичен, а русский словообразователен. Прошу прощения за такое словообразование. Естественно, приходится где-то что-то терять, ту лихость, которая есть в оригинале, да, и компенсировать ее за счет чисто русских ходов.
Вам нравится DBC Пьер?
Вы знаете, вот этот роман, ну, наверное, что-то в нем такое есть от первого хорошего свежего романа. Вот как Фадеев в свое время выбрался с разгромом в русскую литературу. Да, и было понятно, что это неровный, там, рваный, какой угодно, но свежий и хороший роман начинающего писателя. Я потом прочитал «Люхтин ломанный английский», который его роман. Роман очень плохой.
Согласен, да, да. Вот, ну, его сравнивают с Эллинджером. Черт знает, может, в этом есть какой-то смысл.
Ну, в этом есть смысл сугубо поколенческий. Селлинджер там для своего поколения этого Холдена Колфилда нарисовал. А здесь, ну, здесь не было задачи этого самого Холдена Колфилда сделать менее сентиментальным, по крайней мере, на уровне внешнего считывания, и заставить его говорить на современном подростковом гоне. А если она была, эта задача, она была каким-то старым планом. То есть человек писал свой материал, он писал свою проективную реальность. Хотя понятно, что в американской культуре подростковой от того, что Селлинджер в свое время сделал, избавиться практически невозможно. Остаться, если они совершенно закономерны.
Вадим Михайлин, переводчик романа DBC Пьера «Вернон, Господи, Литл». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».